Дорогие друзья, мы сейчас все наше внимание переведем на центр, ради которого мы собрались, то есть на Иисуса Христа. Хотя, как личность, Иисус восседает одесную престола величия, то есть по правую сторону Бога Отца, но Он послал Дух Свой Святой. И несмотря на то, что Он невидим, но Он пребывает в нас, и мы это можем чувствовать, Он пребывает в нас и пребывает вне нас, когда мы собираемся в Его Святое Имя. Поэтому мы сейчас все внимание наших сердец, нашего разума сосредоточим на этом месте. Будем прославлять Его, поклоняться Ему. И вставши, поклонимся пред Ним, прославим Его всемогущее имя. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому, что Ты освещаешь путь в этом темном и кромешном мраке ночи. Мы благодарим Тебя, что при этих сгустившихся темных, беспросветных, быть может, обстоятельствах для этого мира, Ты продолжаешь сиять, как яркая утренняя звезда для святых Твоих, которые готовы встретить Тебя, которые сегодня могут утешать друг друга сими словами, явлением Сына Твоего Иисуса. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты пообещал возвратить Иисуса назад. И когда Он покидал этот мир, Он сказал: «Я вернусь». Боже, мы ожидаем Тебя. Мы ожидаем Тебя, что Ты вернешься, но мы также ожидаем сегодня в этот вечер, что Ты обновишь милость Твою для святых Твоих, и сегодня явишь помазание Твое и присутствие Твое. Когда мы будем погружаться в глаголы вечной жизни, да явится величие силы Твоей и могущество Духа Твоего Святого. Мы поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Когда душа начинает прославлять Бога, она настолько увлекается, погружаясь в это благословение, что хочется восклицать и восклицать, не правда ли? Кажется, только начинается, и хотелось бы еще продолжать. И, конечно, мы будем прославлять Бога. Есть разные формы прославления Его. Одна из форм прославления – это слышание Слова Божия. Есть форма прославления, когда мы восклицаем, и есть форма прославления, когда мы молчим, когда мы слушаем Его Слово с вниманием. Когда мы восклицаем, мы говорим Ему, но в этой форме прославления Бог начинает говорить к нам. И когда мы приходим в этот дом, мы готовим наши сердца к слышанию Слова Божия, нежели к жертвоприношению более. И я уверен, что придет тот момент, когда мы будем и слышать, и отвечать, как это есть и сейчас. Но я имею в виду момент, когда мы освободимся от наших тел, которые мешают нам прославлять Бога. Они не дают нам прославить Его той хвалою, которая сокрыта глубоко внутри. И те потребности, которые скрыты внутри, они никогда не могут вылиться и никогда не могут до тех пор, пока мы в теле, быть употреблены точно так, потому что тело, это Павел говорит, отягощает меня. И я желаю разрешиться и быть с Господом. Но, слава Богу, мы стоим в таком состоянии времени, когда Бог разрешит церковь свою от этих тел, и Он уже приготовил новые славные тела сообразно телу своему. Откроем Библию. Книга Исход, глава 13, и будем читать 17 стиха. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Саххофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». Египет. Символическая сегодня страна для нас с вами, которая говорит нам о том, где мы были, кто мы были, и о том, что сделал для нас Бог. Некогда мы были рабы страстей, рабы похотей и рабы греха. Мы находились в этом Египте, хотя где-то глубоко внутри каждый из нас имел обетование Божие, знал как-то Бога и полагал, что придет день. Он слышал это обещание Божие через его отцов. Быть может, у кого-то были верующие родители. Быть может, у кого-то не было верующих родителей, не имеет значения. Иисус обещал вывести своих людей из Египта. Как-то он сказал Павлу: «Павел, дерзай, у меня еще много людей в этом городе». Потому что Бог от начала знает людей, которые услышат зов о Христе и пойдут за Ним. И поэтому Он называет этих людей от начала своими людьми. И ангел Гавриил, когда пришел благовестить Марии, он сказал, что Иисус придет именно за этими людьми. Он сказал, что Он пришед, спасет людей своих от грехов их. И свои люди – это те, которые, услышав об Иисусе, услышав об обетованной земле, скажут и поклонятся пред Ним: «Мы готовы следовать за Тобою, веди нас в обетованную землю, но только выведи нас из Египта, из этой огненной печи, ибо мы здесь рабы». И фараон что хочет, то и делает с нами. То он принуждает нас к работам, когда он видит, что мы благословенны Богом более, чем они, в вопросе умножения и силы. Тогда он начинает истреблять весь мужской пол, причиняя страдания матерям, отцам. Но теперь Бог великою и сильною могущественной рукою вывел народ израильский из Египта. Бог вывел нас из мира сего. Бог вывел нас из души судами великими. Не все еще вышли из души и не все еще вышли из мира. Я имею в виду спасенных людей. Часть спасенных людей все еще находится в мире и мечется между Богом и Египтом, то есть между миром. Но мир и Египет – это не только символ мира. Мы рассматриваем Египет сегодня как символ человеческой души, которая пришла к Богу. Человек родился свыше, и человек начал свое служение, но он в Египте, он раб. Павел говорит, что если человек душевен, то он раб. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. И всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды. И душевный человек не принимает то, что от духа, почитает сие безумием. Видите ли, раз он почитает безумием, душевный человек будет враждовать и убивать все святое и идущее от Бога. И самое ужасное, он убивает это в первую очередь в самом себе и только потом в округе себя. Никогда человек не может убивать вокруг себя, доколе не убьет себе. И сегодня те люди, которые распространяют ужас вокруг, я имею в виду верующих людей, людей, стоящих на основании закона, которые говорят: сделал грех, должен умереть, отлучен до пришествия Иисуса Христа. Или же сделал грех, должен заплатить цену. 5 лет будешь или 3 года на отлучении, доколе наши пророки не скажут, и мы будем молиться, простил ли Бог тебя или не простил. Или же, доколе не принесешь полную цену покаяния, плод покаяния. И этот плод покаяния заключается в том: если ты перестал рожать, то теперь рожай. А если я уже не могу рожать, ну тогда Христос сам с тобой разберется, и ты уже не попадешь ни в рай, ни в ад, ты попадешь в небытие. Так учат эти теологи. Но Слово Божие говорит, что подлинный плод покаяния, о котором говорил Иоанн Креститель, ведь к нему приходили мытари и грешники, и блудники, и они творили достойный плод покаяния, и притом творили его сразу. А вот фарисеи и книжники, которые приходили, это к ним он обратил эту речь, это им он сказал: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте в сердцах ваших говорить: отец у нас Авраам. Ибо, говорю вам, Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму. Иисус сказал: вы дети дьявола, потому что вы хотите делать его дела. Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. Отец ваш Авраам рад был увидеть день мой и возрадовался. Он принял меня. Душевный человек не будет принимать Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Душевный человек сам является Христом всегда для себя.
Душевный человек сам всегда является учителем для себя. У него нет учителя. Он никогда не признает учителя, потому что душевный человек эгоист. И его «я» стоит в кавычках на царском троне. И он восседает сам и контролирует всех, контролирует все и никогда не подчинится. Вот почему Бог рукою превознесенную стал поражать Египет, душу человека, чтобы вывести того, кто рожден от Бога. Когда мы пришли к Богу, мы родились свыше, родились от Бога, родились от Слова Божия, не имеет значения. Эти три места Священного Писания идентичны и говорят об одном и том же. И есть люди с помраченным рассудком, которые говорят: «Я рожден от Бога, но не рожден свыше». Или же «Я рожден свыше, но еще не рожден от Духа». Или же «Я рожден от Слова, но не рожден от Бога». Безумные, слепые, я всегда говорю: «Как же вы можете быть рожденными? Если вы рождены свыше, значит от Бога. А если от Бога, значит от Слова Божьего, потому что он только через Слово возрождает. Нет такого человека, кто бы родился не от Слова Божьего». И Бог говорит: «Пойди, он скажет тебе слова, и ты родишься». Слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. То есть всегда нужны были слова, и при том слова не ангела, а слова человека. Я сейчас не говорю о том, что Бог верил именно человеку, церкви верил, самого себя, и через церковь идет жизнь. Но я сейчас говорю о душе человека, каким образом Бог выводит рожденного от Бога. Иоанн говорит об рожденном от Бога, он не грешит. И рожденный от Бога – это наш дух. Душа остается та же. Но, повторяю, душа всегда спешит моментально поклоняться Богу, лишь бы остаться нетронутой. Но душа не понимает, кто есть Бог. Видите, если бы душа понимала, кто есть Бог, иногда человек говорит: «Я понимаю», он своим интеллектом понимает. Единый. И у них это единство иногда доходит до такого, что они не понимают даже слова «един». Что «един» — это не один, а это единение нескольких личностей вместе. Единение Отца, Сына и Духа Святого. И эти люди доходят до помрачения, говорят: «Дух Святой не личность. Иисус и есть Отец. И Отец и есть Иисус». Мы понимаем, я в Отце и Отец во мне. Мы точно так же понимаем две личности, муж и жена. Они одно, но они две личности. У каждого свои функции. Это происходит все от души. И душа начинает поклоняться многим богам. Сколько было в Египте богов? Несмотря на то, что человек рожден свыше, он все еще поклоняется множеству богам, и у него многобожие, даже тогда, когда он утверждает, что он верует только в единого Богу и Иегову, и не признает больше никаких имен Бога. Иегова – самое высокое имя Бога, он больше никаких имен не признает. Он не знает, что Иегова – это небесное имя Иисуса. Но земное имя Иеговы – это Иисус. Иисус. Они не знают о том, что раз он питается молоком и не сведущ в слове правды, и рожденный от Бога сразу не может быть духовным, он обязательно начнет поклоняться многобожью, если его не обуздать и не убить. Именно Бог преследовал одну цель – вывести народ израильский оттуда. Народ израильский – это символ духовного, рожденного от Бога человека. Они почти все родились в Египте. Те, которые родились в Ханаанской земле, их не осталось. Все эти израильтяне, 430 лет прошло, все они уже родились здесь, в Египте. Это был четвертый род. И они все родились здесь. Но Бог вывел их из души. 9 глава Евангелия Иоанна. Ему предверник отворяет. Кому? Иисусу. Предверник Дух Святой отворяет, и он выводит овец своих, выводит их из души. И идет пред ними, и они знают голос пастыря своего. За чужим же не идут в это время. Почему? Они уже знают. Духовные люди, они знают голос пастыря и следуют за ним, куда бы он ни пошел. Они очень мало понимают, духовные люди. Все, что они знают и понимают, они различают голос пастыря и больше ничего. Им совершенно не открыты пути. Они знают, что пастырь добрый, ведет на злачные пажити. Иногда они не понимают этих злачных пажити. «Боже, мы не можем есть. Куда ты нас привел?» Он говорит: «Это злачные пажити. Я вас веду по злачным пажитям. Ты что хочешь, чтобы я назвал это злачной пажитью и ел? Да, я так хочу. Хорошо, я попытаюсь, Боже, это делать. Я попытаюсь назвать грибы мясом и есть их как мясо, хотя от них совершенно не тот запах». Потому что душа, она всегда от духовного слышит дурной запах, нехороший запах, отвратительный запах. Когда духовные вещи совершаются, и Бог предлагает пищу духа, для души всегда это смердит. Для Христа же это благовоние. И для духовного человека тоже. И все то, что наслаждает душу, увеселяет ее, увлекает ее, все это томит дух. И все то, что веселит дух и кормит и питает дух, угнетает душу человека. И мы должны это понять. И поэтому мы не должны смущаться. И я подхожу к тому, наконец, Бог с судами великими, через кровь Агнца, через учение о проклятии, которое Он показал, и это был закон. 10 казней, и в конце кровь. И только тогда духовный человек мог быть освобожден. Видите, сколько казней прошло до тех пор, пока Бог мог внушить, что кровь является твоей победой. И что кровь — это не как благословляющая идет. Следствие благословения будет потом. Вначале она как судящая. И притом для нее не важно, кто ты. Она судит. И только если перекладины и косяки дверей твоих были помазаны кровью, и ты ел пасхального агнца в эту ночь, и был одет, только тогда ангел, проходящий мимо, прошел мимо тебя и не поразил тебя. Он должен был бы поразить нас, но он не поразил. Видите ли, он не поразил нашей души так, как он должен был бы поразить. Он освободил нас. И мы вышли. Теперь, когда мы вышли, мы воскликнули, поклонились Богу. Наконец-то суды закончились. Наконец-то пришла радость, и мы почувствовали, что наши эмоции больше не могут владеть нами, так, как они ранее владели. Наш душевный человек больше не может тиранить так. Наконец-то произошел разрыв между ветхим и новым началом. Наконец-то жизнь, суетная жизнь, переданная нам от отцов, осталась в Египте, и мы оставили Египет, неся тесто на плечах своих, опресноки, выходя с великим богатством и вооруженные. Великая армия, почти 3 миллиона, 600 тысяч только пеших мужчин. И здесь мы встречаемся с Богом, который не повел их коротким путем по дороге земли филистимской. Бог сказал, народ испугается войны и может раскаяться и возвратиться в Египет. И поэтому Бог повел его другой дорогой, в обход, дорогою пустынною к Черному морю. Он повел его к Красному морю. И я здесь хочу остановиться, потому что здесь народ Божий, вышедший из души, он думал, что он вышел к желанному покою. Все люди, которые устали в железной печи Египта, они желали только одного – освободиться от Египта, освободиться от душевной оболочки. Я не имею в виду в буквальном смысле умереть, но я имею умереть, чтобы чувства перестали тиранить нас, чтобы воля была в нашей власти и разум был в нашей власти, чтобы совлечься ветхого человека с делами его и облечься в нового. Но когда это произошло, мы думаем, наконец наступил покой. И Бог держит нас в этом иллюзорном покое. Практически наступают дни гораздо более активные и гораздо более беспокойные, нежели мы были под властью души, под властью Египта. И Бог, зная это, держит народ израильский в неведении о войне, что их ожидает война. Бог обещал обетованную землю, но вы не можете ее взять без войны. И война будет жестокая, враг будет цепляться за каждый клочок земли, и никогда не будет идти на мировую и не будет соглашаться. Останется несколько человек, и они будут продолжать бороться, пока не уничтожите до одного человека, и только тогда завладеете этой территорией. Но народ израильский ничего не знал об этом. Они ликовали, и Бог повел их в обход. Вы знаете, многие люди еще не знают, что такое духовная брань. Они слышали о ней, они говорили о ней, они пытались, они связывали сатану. Но повторяю, когда вы связываете сатану на уровне души, не выйдя из души, вы еще не знаете, что такое духовная брань. Потому что Бог никогда не поставит перед вами истинного врага в Египте. С истинным врагом вы встретитесь в Ханаанской земле. Вы встретитесь с врагами здесь, вы будете встречаться с Амаликом, это тоже будет враг. Но я говорю, самый опасный враг, с которым мы должны встретиться, он будет в Ханаанской земле. Он держит, и Ханаанская земля — это земля Святого Духа, земля обетований. И когда мы попытаемся взять обетование Божье, потому что увидим, что теперь они наши, потому что обетования Божьи принадлежат новому человеку, и вы теперь новые, вы приняли оправдание даром, вы освободились от души, и вы видите ваши обетования, о, я возьму их. И Бог говорит, хорошо, возьмешь, но только я тебя поведу вот этой дорогой. И человек еще не знает, что ему придется воевать. Зачем Бог это сделал? Мог ли Бог сделать так, чтобы люди не воевали? Мог ли Бог вести Израиля в Ханаанскую землю без войны? Конечно, Бог мог бы одним своим дуновением уничтожить все эти народы и вести народ израильский в обетованную землю. Но Бог не имел это в виду. Зачем Бог таит это от израильтян и для чего Он устроил эту войну? Почему Он сделал так? Люди сегодня задают такой вопрос часто. Почему Иисус на Голгофе победил дьявола, и почему я его сегодня должен побеждать, если он уже побежденный враг? Но Бог таит от нас это и говорит, я победил, и вы победители. И он нас не ведет дорогой войны, и мы говорим, мы победители, аллилуйя, слава Богу. И сегодня стало много харизматов, которые прыгают уже чуть не кверх ногами от того, что они победили. Уже не ревут, и визжат, и кричат, и топчут его ногами в буквальном смысле, давайте потопчем, он здесь. Они еще не знают, что такое духовная брань. Когда начнется духовная брань, они будут как Иисус в Гефсиманском саду. Они не смогут реветь на дьявола. Они будут стонать, плакать, обливаясь, быть может, кровавым потом. Они не будут стоять в классической позе на коленях. Это будет невозможно. Сила борьбы станет настолько мощной и жестокой, что все тело начнет содрогаться. Как сказал Аввакум, весь достигло до меня. Место колеблется подо мною. Все тело дрожит, нет нигде основания, а я должен быть спокоен, когда придет на народ мой грабитель. И тогда человек падает на землю ниц, как упал Иисус, и начинает молиться, но стоять, потому что он уже духовная личность. Он уже прошел свою пустыню, как Иисус прошел, и победил там дьявола, написанным Словом Божиим. Он не воевал откровениями, он не воевал с нами, он не воевал и не присваивал себе никаких титлов там, хотя Иисус, сатана говорил, если ты сын Божий. Единственное, чем он воевал, он говорил, сатана, написано, написано. И дьявол воевал с ним Словом Божьим. О, сатана не брал какие-то другие мистерии, не приносил ему, он не принес ему белую магию или черную магию, он принес ему слова завета и сказал, написано о тебе. Он сделает это и с нами. Но, повторяю, истинная борьба. Если кто хочет узнать истинную борьбу, изучайте жизнь Иисуса. Это был истинный борец, это был истинный ратоборец, это был истинный страдалец. Он редко восклицал. Когда он смотрел, как Бог открывается неимущим мира сего, он тогда восклицал. Когда он пришел в Капернаум, в синагогу, он открыл там книгу пророка Исаии и прочитал. «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать узникам освобождение, слепым прозрение». Видите, к каким он пришел. И когда он увидел, что Слово Божие, Слово его Отца начало сбываться, и что именно ничтожество этого мира стало обращаться к нему, не элита, а ничтожество, отребье, он восклицал тогда. Это было единственное его восклицание. А в основном он плакал, скорбел, смотрел с печалью на уходящий Израиль, на любимых людей, которых он полюбил, но они уходили от него. Он любил и мог бы делать их своими учениками. Не все удостаивались такой чести. Он любил и говорил, следуйте за мною. И они с печалью отходили. Другие наоборот, я пойду за тобой. Он говорит, нет, ты за мной не пойдешь. Видите, не все могут идти. И когда мы слышим сегодня здесь, иди за мною. Это не всем, это привилегия. Люди говорят, не могу, не пойду, потому что за это надо платить цену, а я не для того приехал сюда, или я не для того родился, чтобы вот жить такой жизнью, или же Бог дал мне не такое служение, я не пойду, куда вы меня приглашаете? У меня такое дарование, они не знают служения Божьего. Бог не открыл Израилю и не открыл нам. То, что мы знаем головным знанием, что такое война, это не пугает нас. Это вдохновляет нас, и мы кричим, мы победили. Но когда головное знание пройдет, и Бог начнет на факте проявлять работу свою, обведя нас дорогой пустыни, и мы будем это разбирать дальше, и ведет нас в настоящую войну, вот тогда мы на опыте познаем, что такое война, и это не будет головное знание. И тогда жизнь наша изменится. она будет дисциплинирована Духом Святым. Сейчас, пока они вышли вооруженные, но они еще не стоят как армия по полкам, они не стоят еще под знаменами, знамен еще нет, они просто вышли как стадо, но они еще не армия. А Богу нужно, чтобы этот народ стал армией. Богу нужно, чтобы церковь стала армией. Богу нужно, чтобы в церковь вошла дисциплина. Но, скажет это диктаторство, и поэтому Бог молчит об этом хорошо, и тогда делает каждый, что ему кажется правильным. И как я иногда выражаюсь, сегодня очень мало вы найдете пастухов овец. Сегодня очень много пастухов, которые пасут свиней в обетованной земле. Она предназначена для пастбища овец. Свиньи и псы – это тоже рожденные от Бога люди. Апостол Павел говорит о том, что это рожденные от Бога люди, живущие в ханаанской земле. Входящие в эту же церковь, входящие же сюда – это те, о которых Павел пишет: «Вымытая свинья идет опять валяться в грязь». Речь идет о чистоте. Люди, получающие оправдание даром, снова идут в эту грязь. Вы скажете, в какую грязь? В грех? Нет, не в грех. Самой большой грязью является не блуд, не пьянство. Самой большой грязью является самоправедность. Вот туда они идут. Потому что блудник, пьяница, наркоман, он всегда имеет возможность возвратиться вновь. Он знает, что он попал в грязь, это тоже грязь. Но здесь речь идет не об этой грязи. Здесь идет о буквальных свиньях, которые пытаются исполнить, быть может, закон Моисеев. Пытаются не есть свинину и этим самым становятся свиньями. Друг, пытающийся исполнить субботу в буквальном смысле слова, и не ешь свинину, не делай того, не делай другого, соблюдай все праздники, все равно ты свинья. Потому что Христос оправдывает людей даром по благодати, и всякий, кто желает оправдаться законом, отпадает от Христа, от благодати и попадает в грязь. А ведь пришли они не по закону, пришли они к Иисусу. Пришли они потому, что за них была уплачена кровь. И я не говорю сейчас о субботствующих. Я не хочу, чтобы на меня обижались субботствующие. Я не о них говорю сейчас. Я говорю о пятидесятниках и баптистах, о пресвитерианах и католиках, и о православных, которые делами оправдывают себя. Они говорят, нужно сделать то и нужно сделать другое. Дорогой друг, все уже сделано Иисусом. И ничего не нужно уже делать. Слава Богу. Когда все сделано, тогда Иисус проявит следствие святости Духом Своим Святым. Но эта святость будет иного порядка, и она не будет утверждаться на делах, она будет утверждаться на вере. И праведный верою жив будет. Но вначале у него должна быть праведность от веры, а не от закона. От закона праведность не могла прийти к человеку, потому что ни один человек, живший от Моисея, и сам Моисей, включая Моисея самого, никто не мог оправдаться по закону пред Богом. Закон был дан, закон совершенен, закон свят, но человек не мог оправдаться пред ним, потому что закон был совершенен, а человек был несовершен. Закон был духовен, а человек был плотян, плотяной. Я плотян, продан греху, а закон духовен. Как может плотской человек исполнить духовный закон? Надо духовного человека. Но когда появляется духовный человек, духовный закон не имеет отношения к духовному человеку. Вы скажете, почему? А потому что закон говорит, не кради, а духовный человек, у него в природе нет воровства. У него в природе семя Божие, в нем он не может грешить. У него в природе желание делать чистоту, и сила это есть, чтобы ее делать. У него в природе верить и идти в огненную печь, опускаться в львиный ров, выходить против Голиафа, выходить и ставить музыкантов вместо того, чтобы ставить воинов впереди битвы и прославлять Бога. Слава Богу, свят Господь! И он выступает против дьявола, который вооружен, со словословием и с хвалою и побеждает. Вот что значит принимать праведность от Христа. И когда он уже праведен, только тогда Бог облекает его. Вот почему душевный человек не понимает то, что от Духа Божия. И Богу нужно было вывести его из души. Но когда он вывел из души духовного человека, если его сразу повести, он будет напуган. Не потому Бог утаил от него. Бог потом покажет ему, что это такое. Но Богу нужно провести человека и научить. Бог хотел, прежде чем человек пойдет воевать и встретиться лицом к лицу с мироправителями, начальствами и властями тьмы века сего, которые не имеют плоти и крови. И наша брань не против плоти и крови, но против этих личностей, мироправителей, власти и начальства тьмы века сего и духи злобы, обитающие под небесами. Для того, чтобы туда соприкоснуться с Ним, Бог что захотел? Чтобы мы прежде всего соприкоснулись с Ним и встретились с Ним. Вы скажете, ну мы уже встретились с Ним в Египте. Мы уже, вот столб, облачный столб огненный, Он с нами. Вы еще не встретились с Ним. Он сказал, вы придете ко мне в пустыню, я увлеку вас сюда. И он Моисею сказал, вот тебе знамение, вы придете сюда и здесь совершите мне служение. Я увлеку тебя в пустыню, говорит пророк, и буду говорить с тобою. Это еще не все. Вы пообещали друг другу быть мужем и женою. Вы дарите друг другу подарки, вы любите друг друга, вы встречаетесь друг с другом. Это вы еще не знаете друг друга. Вы познаете друг друга, когда станете мужем и женою. Бог хотел, чтобы народ израильский вступил в борьбу только тогда, когда он обвенчается с Богом, когда станет женою его, когда Бог заключит с ним завет. Народ завета должен стать, и только потом воин. Вы не можете воевать, пока не вступите с ним в завет. Тройственный завет. Не только завет крови, не только завет соли, но еще и завет покоя. Завет крови, завет соли и завет покоя. Завет должен быть тройственным, потому что тройственно крещение водою, Духом Святым и огнем. Мы будем больше говорить о войне, но сегодня я не намерен о ней говорить, потому что Слово Божие говорит, Он уводит нас от войны. Он ведет нас к себе. Сейчас Бог хочет нас соприкоснуть с собою. Многих Он еще приведет на фавор, и вы будете восклицать. И там Он откроет каждому из вас отдельно, что такое Голгофский крест и крестный путь. И вы узнаете, что это некрасивый серебряный или золотой крестик на шее или вот здесь. Мы как-то хотим отобразить, показать на себе, что нам это ценно, но скорее это часто веяние мира сего, это мода сегодня, это просто красиво, это те же сережки, тот же крестик здесь. Часто люди осуждают, нельзя сережки, это грех, нельзя бусы, а у него здесь крестик маленький, вот. Или голубь еще на кресте, не знаю, каким образом соединяют голубя на крест, потому что на кресте был распят вторая личность Бога, Сын Божий, Иисус Христос, а не Дух Святой. Но часто сегодня можно видеть эмблему голубь на кресте. То есть и все это красота, все это как-то увлечь людей. Но мы не будем говорить, Бог сегодня хочет нас привести на фавор. Тот фавор, который был для учеников, для Моисея, это был Синай. Ученики там тоже пришли в трепет и страх на фаворе, когда увидели, Иисус просиял. И они оказались в облаке, они пришли в трепет. Моисей пришел в трепет на горе. Но Бог ведет народ к себе. И здесь говорится, Он обвел их пустынной дорогой и повел их Черному морю, Красное море. Конечно, израильтяне, они не сознавали еще, что такое война. И вы увидите дальше, что Бог и не будет водить их пока в войну с египтянами. Он повел их дорогою, и здесь говорится далее, я хочу на этом остановиться, о войне мы будем говорить более в широких масштабах, потому что мы подошли сейчас к такому положению, когда церковь стоит в боевом порядке, и Бог осматривает боевое войско свое, и мы подошли к истории церкви, когда она должна вести генеральное сражение, которого еще она практически не вела никогда. Потому что она должна генеральное сражение вести в последние дни, прежде чем она будет отозвана. Первая церковь не вела генеральное сражение. И первой церкви не были даны те откровения, которые даны церкви последних времен. Апостол Петр сказал, что эти откровения все еще находятся на небесах и сокрыты. Он говорит, мы призваны к этому наследству, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах, для нас, которые будут открыты силою Божию через веру в последнее время. Петр знал, что народ Божий ожидает великие откровения, нетленные, чистые, святые, но в последнее время. Великий пророк Даниил тоже знал об этом. Ангел, говоривший, показывавший ему видение, сказал ему, иди успокойся, муж желаний, когда он сказал, я ничего не понимаю. Зачем ты мне это показал? Ты возмутил душу мою. и я ничего не понимаю. Бог никогда не удовлетворяет любопытство даже пророка, даже любимых людей. Если Бог и показывает, Он никогда не показывает ради Давида, ради Даниила. Все, что Он делает ради церкви, ради тела, ради Иисуса. Он говорит, иди, мудрые последних дней уразумеют то, что ты не можешь уразуметь. Уразумеют, потому что я положу на них дух премудрости. Тебе это не нужно. Этим Бог показывает, что Он нам открывает только то, что нам нужно. Он хочет, чтобы мы поняли и не стремились в запретные зоны наперед. Оно нам не нужно. Если не нужно знать вам пока о войне, и не нужно знать о войне. Мы можем много говорить, люди увлекаются, воюют. Наступит настоящая война. «И взял Моисей с собой», здесь написано, «кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых. Когда вы выйдете, то вынесите кости мои». Это вторая очень важная мысль. Когда мы выходим из Египта, кости Иосифа выходят вместе с нами. Вы скажете, ну что такое кости Иосифа? Мумифицированная мумия. Когда-то он был великим, но сейчас он не представляет никакой ценности, и просто мы отвлекаем людей, которые должны, помимо своих повозок, своего багажа, нести еще эту мумию на плечах своих. Но вы знаете, что такое кости Иосифа при народе израильском? Почему эти кости должны были сопровождать народ израильский и всегда быть с ними? Вы помните, кто такой Иосиф? Это прообраз церкви Иисуса Христа. Это прообраз духовного человека. Это прообраз невесты. Но он говорит, вынесите кости мои. Он не говорит тело и мумию. Он говорит о костях своих. Об Иисусе сказано, кость его не сокрушится. Кость — это символ крепости. И даже на кресте буквальная кость Иисуса не была сокрушена. И духовная кость Иисуса никогда не будет сокрушена. Потому что церковь Иисуса создана из кости. Из крепости. Не так, как полагают некоторые кощунники. Жена была создана из ребра, в которой нет мозга. И поэтому она обязана подчиняться, я должен думать за нее. Дорогой Бог дал жене такую же голову, как тебе. И назвал ее так же человеком, как и тебя. Он просто дал позицию тебе, оберегать ее. Но ты не имеешь права не насиловать ее, ничего. У нее есть своя голова. И если она не понимает, ты не можешь ее насиловать. И говорит, я господин, и пойдешь за мной. Тебе не надо думать, я думаю за тебя. Потому что Бог дал церкви разум и хочет, чтобы она думала. Он призвал нас к служению разумному. Он сказал, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Он желает разумного служения. И мы уже говорили, он воевал за гаванитян так, как никогда в истории человечества. Это был единственный день, когда Бог так слышал сынов Израиля, голос человека, как никогда. И эта битва шла за разум, за гаванитян. Все народы восстали, все эмоции, все чувства пошли против Бога, против духа, против духовного человека. И только разум сказал, я согласен быть рабом. Что скажет господин мой, то и будет. Хорошо, согласен быть рабом, будешь рубить дрова и носить воду для всего общества израильского и для храма Бога моего, слава Богу. Не все израильтяне могли входить во святилище, но гаванитяне всегда входили туда. И не может быть, чтобы человек был, и там был Бог, и он не отпечатался на нем. Поэтому гаванитяне знали Бога лучше, чем любой израильтянин. Они были постоянно там. И они чувствовали его. И когда Израиль совращался с путей своих, и когда были восстания против теократии Бога, против Давида, гаванитяне всегда были на стороне его. Они всегда защищали, шли, написано, по правую и по левую сторону царя. Они всегда были там. И Ионадав, к которому обратился пророк через Бога, пойди к этим сыновьям и скажи им, почему вы не пьете вина? Вы знаете, что это как раз и есть те гаванитяне. Они говорят, потому что отец наш завещал нам не пить вина и не строить домов, но жить в шалашах. Вы представляете, они уже были священниками Бога. Не пить дано было повеление только священникам и левитам. Только они, служащие там, не могли пить. Их голова должна быть трезвой. Израильтяне могли пить вино. Они не могли прикасаться даже к сушеным зернам. Но Ионадав, отец гаванитян, сказал, не пить вина детям своим. И они говорят, мы не будем пить. И он сказал: не стройте себе домов, живите в шалашах, вы вечные странники. И они живут в шалашах, они вечные странники, слава Богу. Просвещенный разум человека от Бога может преображаться и повелевать воле. Мы имеем здесь стол золотой предложений и семисвечник, который освещает. Мы имеем дух ума, представителя духа в нашей душе. Кости Иосифа, я снова возвращаюсь к ним. Кости Иосифа – это учение о проклятии. Не вмещается ветхому Адаму. Для него это смердит, и он кричит: это ужасно. Да, носить труп – это ужасно. Но кость – это крепость, которая разрушает крепости. Кость его не сокрушится, смерть будет попирать смерть. Бог был там, потому что там был Иосиф. Там были кости Иосифа, и Бог хотел, чтобы эти кости прошли через всю пустыню и были среди народа израильского. Благодаря этих костей, они не только символ учения о смерти и победы, они символ веры, несокрушимой веры, которая верою смотрела вперед. Они символ веры, они символ суда Божьего. Израильтяне несут его с собой. Если мы будем изучать Священное Писание относительно костей, мы увидим, написано: кроткий язык переламывает кость. Здесь говорится, что кротость является крепкой такой, что может переломить кость. Но Иосиф был кротким человеком, спокойным человеком. Он не был буйным, несмотря на то, что был любимец своего отца и мог бы этим положением возвыситься перед братьями. Но он был кроток и любил своих братьев. И он доказал, что он действительно был благороден и кроток. Когда предатели его пришли к нему, он мог бы сказать, как говорят в народе: я встречал иногда христиан, и сегодня встречаю, я недавно так слышал выражение христиан. Один муж сказал о своей жене: она выпила всю мою кровь. Я встречал иногда, жены так говорят о своих мужьях: он выпил всю мою кровь. И поэтому никакой милости уже не может быть. Я не могу жить с ней, я не могу жить с ним. Если говорить об Иосифе, он лишился отца и матери, притом он очень любил своего отца. Я не говорю о детях, которые не питают чувств к своим родителям, и о родителях, которые не питают чувств к своим детям. Иногда судьба человека сложилась так, и он не повинен в этом, у него нет чувств, и Бог за это не судит. Но у Иосифа были очень нежные чувства к своему отцу. Он любил его. Его лишили самого близкого общения с отцом. Мало того, его сделали рабом. Его продали как раба, и он был, и он знал, что навсегда. Он не знал, сколько еще времени буду сидеть. 17 лет ему было, когда продали его. Прошло 13 лет. И он не знает, сколько еще будет проходить. Ему уже 30. Наконец он вышел. И, наконец, встречается с братьями своими. Мог бы сказать: сколько вы горя принесли мне. Он говорит: не бойтесь, это не вы послали меня сюда. Это Бог послал меня впереди вас, чтобы сохранить ваши жизни. Он не думает о себе, он думает о провидении Божьем, что Бог настолько заботился об этом народе, что послал его вперед, чтобы сохранить их. Если Бог сегодня хочет спасти церковь свою, он пошлет Иосифа своего впереди, пошлет его преданного, поруганного, оклеветанного, растерзанного зверем, сказать: его уже нет, его зверь растерзал, вот его одежда, мы его можем вам показать, вот ваша праведность, вот их красота, вот их разноцветная одежда, вот их благодать и вот их обещание. Отцу, вот посмотри, их нет. Но он есть. Вы его не убьете. Да, он будет там, Бог будет закалять и вести своих сынов и дочерей, которых он приготовил к славе. Он проведет их через огненную печь, мы не избежим ее. И когда мы встретимся с теми, которые это делали, то, облеченные любовью и светом Божьим, мы скажем: это Бог послал нас впереди, потому что они не смогут прийти и встать пред фараоном, когда наступит великий голод на этой земле, и он уже наступил. Жажда слышания Слова Божия. Не во многих церквях сегодня есть помазание и Слово Божие, хотя Библия и не одна, быть может, есть в каждом доме. И пастор имеет степень доктора богословия, и это не помогает. Немногие. И люди сегодня ищут, где есть жизнь. И несмотря на то, что она припирается, она как нежный росток, но она придет в большое могущественное древо жизни и будет давать жизнь, и листья этого дерева будут для исцеления народов. Бог облечет нас силою, если мы пойдем за Ним. Кости Иосифа, идущие сюда, мы смертью будем побороть смерть. Хорошо, когда среди нас есть смерть Господа. Павел говорит, взирая на кончину их, то есть наших наставников, подражайте вере их. Вы когда смотрите на кончину человека, и я говорю, часто смотришь на кончину власть имущих в этом религиозном мире, если бы вам дали увидеть их лица перед смертью, этих знаменитых людей в церкви, я встречался с этими людьми. Вначале я всегда был поражен и не понимал, почему. Почти все они становились одержимыми к моменту, лица их чернели. Не ангелы пели им песни, они видели демонов, косматых, рогатых. Или же вообще теряли надежду на спасение и говорили, я не спасен. Или перед смертью начинали призывать братское или пресвитера и исповедоваться ему в грехах, которые до сих пор не прощены им. Бедные, жалкие люди. Они тащили за собой, 40 лет назад согрешил. И теперь призывает пресвитера, говорит, я 40 лет назад в блуд впал. Плачет. 40 лет тащить за собой эту грязь и мучиться. И никогда не подняться к Богу, ведь оно ему мешало. Он никогда не имел дерзновения прийти к Богу. Он всегда ходил перед людьми и боялся людей. Хоть бы не узнали, хоть бы не узнали. Он не знал, что можно было освободиться во мгновение ока. Он не знал, что можно было прийти к царю царей, Господу господствующих, сказать, Господи, прости меня, согрешил пред лицом Твоим. Перед смертью лицо бы его засияло, и он сказал, иду домой к Иисусу. Вот что бы он сказал. И тогда на такую смерть мы бы смотрели, и такие кости мы согласились бы носить. И такой смертью мы побеждали бы смерть врага. Мы смотрели бы и говорили, нет, все-таки жизнь увенчивается. Я видел человека, я знаю человека, который уходил, и лицо его сияло. Он не боялся идти в потусторонний мир. Он говорил, я иду домой. И не только говорил, иду домой. Он говорил, что его там ожидает. И не только говорил, что ожидает, он еще и говорил, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который Господь даст всем ожидающим и любящим Его явление. Итак, Бог повел их в пустыню для встречи с самим собою. И двинулись сыны Израилевы из Саххофа и расположились станом в Ефаме. Саххоф – это стоянка Израиля. Перевод дословный – шалаши. Они приготовили какие-то палатки, какие-то шалаши, делали и сделали первую стоянку, когда вышли из Египта, и, наконец, оставили шалаши, поднялись и пошли и вошли в пустыню Ема, в пустыне Сур, называется еще. Они остановились в конце пустыни, и Бог повел их к Красному морю. Куда их Бог ведет? В ловушку ведет. Горы по краям, впереди Красное море, сзади Египет. Куда ведешь, Господи? Если бы они знали топографию этой местности, многие из них сказали, о, мы попали в заблуждение, куда он нас ведет? У нас нет кораблей, и мы не горноспасатели, нас не обучали горному делу, мы не можем перевалить через эти хребты и скалы. Куда он нас ведет в этот мешок? А он их повел именно туда, Бог. Столб облачный двинулся туда. Этот столб облачный менялся, он становился то огненным, то облачным, в зависимости от времени суток. Если это был день, то столб был облачный. Как только была ночь, этот столб начинал сиять огнем и освещал путь во мраке, чтобы они шли и днем, и ночью. Мало того, мы будем очень, быть может, удивлены, как можно идти днем и ночью с маленькими детьми, но они не уставали. Обувь не изнашивалась, одежда не ветшала, люди не болели и люди не уставали. Они шли в присутствии Бога днем и ночью. Это говорит о том, что прежде чем мы встретимся с войною и будем воевать, и мы встанем как дисциплинированные полки под знаменами и получим знамена свои, и каждый будет знать свое знамя и свое положение в этой армии, Бог поведет нас туда. Я знаю, многих Он уже провел. Для некоторых это слово сейчас просто как рассказ того, что они уже прошли. Для других это то, что сейчас они проходят. Для третьих это то, что они будут проходить. Бог повел их туда, к этой пустыне. Что же облачает, то есть теперь, что означает этот столб? Апостол Павел говорит, что этот столб тоже означает суд Божий, смерть. Он говорит, что все крестились в Моисея, в облаке и в море. само слово крещение – это смерть, это разделение. И он говорит, разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Значит, этот столб является столбом суда, столбом гнева и столбом проклятия. Для одних он запах живительный на жизнь, для других запах живительный, то есть смертоносный на смерть. И мы увидим, что именно благодаря этому столбу египтяне погибнут. Я не буду сегодня начинать 14 главы, но именно благодаря этому столбу, потому что там находился ангел Божий, это он светился то столпом облачным и был тенью. Это не просто был столб, по которому они могли идти, как его рисуют на картинке впереди и все общество там. Это был такой столб, что вся трехмиллионная рассыпанная стадо израильтян находилось под облачным покоем и тенью, потому что жестокая жара пустыни, она могла бы моментально утомить их, но они находились в прохладе. Бог их тенью своей покрыл. И когда ночь наступала, то в пустыне в этой обычно, когда наступает ночь, то резко континентальный климат. Днем нестерпимая жара, ночью нестерпимый холод. И тогда он светился огнем одновременно и освещал путь, и согревал их. Он создавал им микроклимат, слава Богу. Иногда мы думаем, что мы много страдаем, если бы мы знали, что мы практически находимся под тенью Его руки во время зноя. И находимся в теплоте во время, когда приходит настоящая стужа. Нам не дано будет испытать настоящий зной в пустыне и настоящую стужу в пустыне, потому что Бог будет следовать за нами по пустыне. Он, когда ведет к себе человека, Он будет вести его до тех пор, пока не приведет его к полному покою. И здесь написано, и не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Так как сегодня наше служение будет немножко короче, я попрошу брата Петра сейчас спеть, мы споем, и если у кого-то есть какие-то вопросы, то приготовьте ваши вопросы. Слава Богу. А сейчас, прежде чем, здесь одна записка с нуждой и один вопрос, но прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу представить церкви и объявить, что у нас завтра водное крещение. То есть завтра будет дана возможность всем тем, кто родился свыше и принял Иисуса Христа своим личным спасителем, подтвердить это заветом с Ним, ибо Бог жаждет завета с человеком. И я верю, что и человек жаждет завета, потому что благодаря силе завета Бог будет вступаться за человека. Завет – это смерть. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его облеклись. И когда мы облекаемся в эту смерть божественную, то эта божественная смерть поборает другую смерть. Это есть учение о проклятии, учение о смерти или же учение о крещениях. Завтра в 10 часов будет оно происходить, и я сейчас попрошу всех желающих встать, чтобы церковь могла вас увидеть. Пожалуйста, все те, которые будут завтра принимать участие в водном крещении, я попрошу вас встать. Так, я еще всех не вижу. Раз, два, три. Кто еще? У нас еще были люди, видимо, им не сообщили. Надо будет как-то сообщить. Сейчас, после служения, я вас позову, вы зайдете в комнату. У нас здесь будет небольшая лекция по поводу двух программ, и потом вы будете иметь возможность выбрать, какую из программ подойдут. Значит, у нас специальные люди, назначен сегодня appointment. И я попрошу потом вас, вы зайдете со мной в комнату. А теперь, пожалуйста, садитесь, да благословит вас Господь. Здесь такая записка. Объясните, брат Аркадий, демоны будут в аду, то есть примут в аду плоть, как и люди, или они будут духами и там? Конечно, они будут духами и там. Я понимаю, следует следующий вопрос. Они никогда не могут принять плоти, потому что плоть может принять только тот, кому Бог дал возможность быть подобным Ему. А демоны никогда не были подобны Богу. Я имею в виду, подобны Его Божие. Они подобны как Дух, только в подобии Духа. Но у человека он Дух, он Душа, он Тело, он тройственен, как тройственен Бог, союз Божий. То есть вот это единение. Демоны этого не имеют. Демоны будут духами и будут мучиться в аду, как духи. Теперь идет следующий вопрос, а как тогда они это будут чувствовать? Бог даст для духа также чувствовать огонь совершенно другого порядка. Это огонь не будет чисто физического назначения. Тела, которые примут люди после воскресения, это будет тело осуждения, это не будет вот это тело. Потому что это тело ограниченное тело. Оно не сможет вынести муки ада. Оно не может вынести обыкновенную зубную боль или любую операцию. Человек теряет сознание и все. От одного удара иногда теряет сознание. Чуть-чуть испугался, мышка пробежала, паука увидела, и все. И сознание потеряло. Ах, и все. Я встречал таких женщин. Мужчин также. Они теряют сознание. И когда потерял сознание, уже ничего не чувствует. Но там человек будет наделен. Слово Божие говорит, наступает время. Это слова Иисуса Христа. И все эти слова исполнятся в буквальном смысле слова. Наступает время. И настало уже, когда мертвые в гробах. Услышат глас Сына Божия, и услышавшие живут. И изыдут творившие добро, воскресение жизни. А творившие зло, воскресение, осуждение. Сейчас наше тело обладает ограничением в радости и в горе. Вы не можете испытать и радость буквальную. Вы ее испытываете, но если эта радость зашкалит, ваши чувства отключат вас, и вы больше не можете испытать объем радости. Горе точно так, вы теряете сознание. Но там, когда вы попадаете в небо, в новом теле, там нет ограничителей, он снят. Бог без границ, бездонная, безграничная радость, наслаждение и покой. Немыслимо это для человека, это непонятно, потому что мы во всем имеем границы. Время, родился, умер, везде, все мы связаны временем. Там нету времени и нету ограничения для радости. Точно так же и в аду. Но не в аду, а в озере огненном. Ад практически это временное положение. Ад не вечен. Ада было время, когда ада не было. Земля была создана без ада внутри. Земля создана, и там не было ада. Ада не было, повторяю. Ад – это дьявол и его ставка. Просто когда Адам согрешил, то земля попала под власть дьявола, и дьявол стал князем земли. До этого времени был Адам князем. Но когда дьявол стал князем, он себе устроил в центре земли ставку свою, ад. И он устроил его в себе там в форме человека. Поэтому у ада есть свои челюсти, свои руки, свои ноги. Это образно, но в духе, в общем-то, где-то он имеет форму, в буквальном смысле, форму человека. И там он мучает свои жертвы. Но этот ад не вечен, Слово Божие говорит в Откровении, ад и смерть были брошены в озеро Огненное со всеми их обитателями. Поэтому люди получат новое тело. Не такое тело, но тело осуждения, которое сможет без ограничения переносить страх и мучение. Это будут ужасные картины, это будет ужасное мучение. Скажите, неужели это будет? Это будет в буквальном смысле слова. Иисус сказал, наступает время, и настало уже, что это произойдет. Все воскреснут и получат тела. Только одни для воскресения жизни, а другие для вечного осуждения и для вечных мучений в аду. Демоны тоже будут мучиться. Там, в озере Огненном, демоны не будут мучить людей. Но сами демоны попадут и будут мучиться. И хочу сказать, если кто-либо когда-либо слышал адские муки, я думаю, многие из христиан слышали по откровениям, и также исходя из Писаний, что такое ад и какие муки там, хочу сразу сказать, что муки в озере Огненном превзойдут все муки ада. Муки ада – это будут цветы по сравнению с тем, что будет в озере Огненном. Когда демоны будут мучиться настолько, что они не смогут уже там ничего делать. Они не смогут мучить людей, потому что сами будут страдать, и сами будут мучиться, и сами будут узниками. Сейчас же они там господа, стражи в аду. Что хотят, то и делают со своими жертвами. Но время скоро переменится. Если нет больше вопросов, то я зачитаю нужду. Дорогая церковь, я потеряла работу. Помолитесь, чтобы Господь помог найти мне работу по силе. Верю в молитву церкви, член церкви. Хочу сразу заявить. Да? У вас тоже такая или нужда другая? Вы знаете, единственное, что Бог не дает, это взаймы. Да. Хорошо, мы будем молиться об этом. Мы можем давать еще взаймы, и то он научил нас, когда даешь взаймы, не ожидай назад. Вот, сам Бог не дает взаймы, он настолько богат, да еще для своих детей он никогда не занимает, он просто отдает, и все. Поэтому мы просто будем молиться, чтобы банк, да, значит, Бог, значит, дал такое сердце служителям банка, но и вы, и те, которые потеряли работу, мы только что слышали Слово Божие, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего, ибо Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Что хотел? Слава Богу! Будем славить Господа! Есть еще нужды какие, друзья? Пожалуйста, заявите. Чтобы Бог помог победить простуду. Хорошо, мы будем молиться, чтобы Бог помог, и чтобы вы были исцелены силою всемогущего Бога. Хорошо, мы будем молиться об этом. Слава Господу! Благословен Господь! Он не оставит своих все равно. Не надо отчаиваться. Будем славить и благодарить Его. Нету работы, это временно. Мы придем туда, где будет совершенно скоро другое. Но я верю, что Бог пошлет всем работу, просящим и желающим. Нужно просто выждать. Главное не сидеть на месте, искать. Хорошо. Больше нет, тогда мы будем молиться за те нужды, которые слышали. Я попрошу всю церковь встать, это ваша привилегия, моя привилегия, молиться друг за друга, потому что Бог сегодня вложил в наши уста свои благословения, свою силу, когда мы можем связывать силы ада и благословлять святых по воле Его. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому, на этом благословенном и освященном Тобою месте, которое очертила десница Твоя, Ты очертил эту территорию для того, чтобы с этой территории брать новые территории врага, чтобы мы могли прославить Тебя и поражать Твои божественные цели. Позволь во имя Сына Твоего Иисуса Христа войти в тронную вселенную и поклониться пред Тобою, и принести Тебе нужды святых Твоих, вопиющих в Тебе день и ночь. Принести Тебе славословие и хвалу. Ты сказал, чтобы мы открывали свои нужды со славословием. И что мир Твой сохранит нас и соблюдет и сердца наши, и помышления наши во Христе Иисусе. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы принимаем Твою жертву и во имя Твоей божественной жертвы, которую Ты нам дал, во имя крови Сына Твоего Иисуса Христа мы проходим в тронную вселенной и берем огонь жертвенника для того, чтобы поразить силы врага. Во имя Иисуса Христа, сатана, да будет проклята работа Твоя, да будут разрушены замыслы Твои в отношении святых, которые страждут, нуждаются и просят об исцелении. Да придет исцеление в их тела, да придет изменение обстоятельств их жизни. Боже, да будет им пожеланием их. Мы благословляем вас из святого храма Божия. Мы принимаем для вас исцеление и изменение обстоятельств. И принимаем ответ на ваши желания верою во имя Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Закончим наше служение нашей манифестацией. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды и веки. Аминь.